Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа. 1 сентября 2026 года, 12 часов дня в Москве. И Теос Медиа вместе с Василием Ласочкиным у нас в гостях сегодня, как всегда, по вторникам. Пользуясь случаем, я хочу поздравить всех с наступлением нового учебного года. Я понимаю, что не для всех конец каникул – большая радость, но тем не менее учеба продолжается. И тут, перед тем, как мы продолжим читать книгу Иова, я напомнить хочу высказывание нашего советского писателя Юрия Трифонова. Он так выразился любопытно. «Жизнь – страшная вещь. И в то же время лучшая школа». Так что давайте не будем ограничивать наш процесс обучения, если можно так выразиться, школьными часами и расписанием наших занятий. Потому что жизнь нам и дана для того, чтобы чему-то научиться здесь. И вот помимо того, что сам опыт человеческого существования, вообще говоря, разнообразен, сложен, иногда даже запутан, мы должны все-таки отметить, что необходимо какое-то внутреннее содержание нам для того, чтобы верно оценивать опыт своих неудач, опыт ошибок и в том числе опыт человеческого страдания. Мы с вами совсем недавно говорили о homo patiendo, о человеке страдающем. И вот здесь, начиная читать сегодня уже 16 главу книги Иова, его ответ очередному обличению своих друзей, а мы с вами, я напомню, в прошлой передаче говорили, идем, что называется, по второму кругу, друзья снова начали говорить, и первый стал говорить снова самый старший, Елифаз, и он очень серьезное обвинение предъявил Иову, что тот бросает слова на ветер, осмеливается дерзко говорить с Богом и так далее. И вот здесь я хочу отметить вот что. Перед тем, как мы начнем читать 16 главу книги Иова, я хочу отметить, что вот в личном становлении, в этом личном бытие, в котором человек самоопределяется в отношении или в соотнесении к Богу, себе, миру, к жизни, к людям, очень важна в нашем мышлении определенного рода риторика. Ну, пример можно взять Аристотеля, пример можно взять Цицерона. Это люди, которые умели обращаться со словом. И помимо вот этой риторики необходима еще и логика определенная, последовательная в рассуждениях, которая вся вместе с риторикой окрашивает все это определенным пафосом. И чего-чего, а пафоса, вот этого эмоционального напряжения в книге Иова хватает как с его стороны, так и со стороны, конечно же, его друзей. И, пожалуй, в их речах иногда его слишком много. И здесь очень важно помнить, что воображение человеческое здесь играет определенную роль. Потому что без него совсем нельзя обойтись. Но и оно одно само по себе иногда может увести нас в сторону от последовательной мысли. Клайв Льюис, знаменитый писатель, автор не только «Хроник Нарнии», но и многих известных трудов, особенно его книга о христианстве, знаменитая и известная всем, в своей книге «Предисловие к потерянному раю» отмечает некоторые аспекты современного сознания, я их тоже хочу вместе с ним отметить. Почему? Потому что, мне кажется, это именно то, чего нам не хватает. Ну, первое, о чем говорит Льюис, отмечает сознание человека второй половины 20 века, во всяком случае, это упадок логики. Упадок логики, который приводит к удивительной проблеме. Невозмутимой уверенности которое, в общем-то, наверное, далеко не всегда допустимо. Второе – это, конечно, романтический примитивизм, когда все сводится к каким-то идеям или, хуже того, идеалам. И вследствие этого еще добавляется один момент. Убежденность в том, что мы верно откликаемся на те вызовы, которые предъявляет нам сама жизнь или судьба, как хотите. Но на самом деле отклик определенный, об этом Льюис очень много говорил, будучи преподавателем, по сути дела, английского языка и литературы, общаясь с будущими учителями, он говорил о том, что надо воспитывать человека. Мы знаем, что дети в детстве любят возиться в грязи. Ну, мы все помним, как мы домой возвращались грязными, как наши дети или внуки возвращаются испачканными и грязными. Это ведь вовсе не значит, что естественное правильно. И поэтому нужно учить их определенной реакции на грязь. Правильно? Быть испачканным – это, в общем, нехорошо. Это я привожу к примеру того, как человек, внутренний человек – должен заниматься воспитанием. Итак, приступаем к 16 главе книги Иова, которую я обозначил как «Колеблемая твердость, тростник и камень». Мы вернемся позже к этому образу. И вот хочу сказать, что вот это возвышенное, поэтическое, в высшем смысле речь Иова, которая озаряется такими, знаете, неожиданными вспышками света. Она, конечно же, во многом открывает нам эту удивительную тайну, тайну внутреннего становления, внутреннего бытия человека. И самое главное, именно в контексте осмысления своего опыта, опыта бытия. Это значит в том числе и опыта несчастья, опыта беды. Знаете, вот я сейчас читаю «Доктора Живаго» Пастернака. Удивительный совершенно роман. И там о главном герое этого романа сказано, что он в преддверии будущих несчастий, своего бессилия перед ними, безвластия над бедами, которые его постигнут, все-таки оставался желающим добра и способным к счастью. И способным к счастью. Простите меня, пожалуйста, за этот чих в прямом эфире. Так вот, вопрос ведь стоит очень просто, с одной стороны, но просто это не значит легко. Какими мы хотим быть? Кем мы хотим стать? И это гораздо важнее, гораздо того, что мы хотим иметь. И этот вопрос еще Хемингуэй поставил в своем романе «Иметь или не иметь». Там ведь вопрос ребром ставится. Что важнее, быть человеком или иметь что-то? Какими, давайте задумаемся вот о чем. Какими мы станем людьми, если все будет в нашей жизни происходить так, как нам этого хотелось? Представьте себе, вряд ли людьми умными уж это точно, потому что ребенок, который получает все, что он хочет в жизни, вырастает, как правило, эгоистом и человеком довольно ограниченным, который обо всем судит по себе самому. Ну, вторая сторона этой медали или другой конец этой палки стоит в том, что какими же мы будем, если ничего из того, что мы хотим, не происходит. Да, вот я вам две крайности показываю. Ведь что-то из того, к чему мы стремимся, чего мы желаем, должно в нашей жизни осуществляться. И вот здесь перед нами встает этот образ тростника и камня. Почему? Сам Спаситель наш и Господь Иисус Христос в Евангелии оба эти образа используют. Тростником он обозначает, колеблемым ветром тростником, Иоанна Крестителя, человека невероятно твердого, мужественного. А камнем называют Петра, человека, в общем-то, особенно в первые годы следования своего за крестом, человека импульсивного и колеблемого своими чувствами. Вспомним, как опрометчиво иногда говорил и поступал. Так что, вспоминая еще раз высказывание Трифонова о том, что жизнь – это, может быть, страшная вещь, но великолепная школа, мы видим с вами, как, например, очень многих людей, возможно, и на своем личном примере, как вот в этом нашем земном существовании мы проходим вот эту школу, школу личного бытия. И вот, обращаясь теперь к тексту книги Иова, хочу сказать, что читая подобные тексты, мы должны помнить об одном очень важном моменте – об отождествлении. А что такое отождествление? Это какое-то вот чаще всего бессознательное или подсознательное присвоение себе качеств того человека, чьи слова и дела мы с вами, о которых мы с вами читаем в этих текстах. Конечно, мы должны до какой-то определенной степени отождествляться с человеком страдающим. Это особенно легче, если мы сами теряли близких, страдали, проходили какие-то сложные испытания в жизни, в отношениях, в обстоятельствах и так далее. Кому из нас легко жить, давайте скажем так, положа руку на сердце. И вот эти монологи Иова, которые, по сути дела, не столько ответы его друзьям, их мнение, судя по всему, уже на втором круге этих бесед, ему не то чтобы безразлично, но оно, очевидно, им не принимается как какой-то веский аргумент. И вот здесь мы выбираем отношения, соотнесение. Друзья Иова из страха, из опрометчивости выбрали вот такую позицию. Они считают, что Иов виноват и страдает заслуженно. Потому что они вот так считают, что если человек верит в Бога, у него вообще не должно ничего плохого в жизни происходить. Довольно примитивный, поверхностный взгляд, но что с этим поделаешь, многие так любят. Давайте попробуем хоть на какое-то время, читая 16 главу книги Иова, одеться, можно сказать, в его одежду. Он, в общем-то, сидит в пепле без одежды, куском черепицы чешет свои язвы, покрытый с головы до пят лютой проказой. Он считает себя, в принципе, человеком, стоящим одной ногой в могиле. Вот финал этой главы, в общем, это четко обозначает. Ибо ли там моим приходит конец, я отхожу, путь невозвратный. И вот здесь хочу сказать, что вообще слова человека умирающего, во всяком случае человека верующего, что он умирает, они редко бывают лживыми и уж во всяком случае неискренними. Редко, очень редко умирающие люди врут себе или окружающим их людям. И вот ответ Иова Елифазу на очередное его обвинение, обличение и осуждение, он даже может показаться грубым, очень грубым. Он говорит, я слышал много таких речей. И вы, говорит он этим друзьям, вы плохие утешители. Вообще в греческом переводе Ветхого Завета это звучит как злые и вредные утешители. Избави нас Бог, хочет отказать от некоторых друзей, в кавычках, которые могут быть иной раз хуже, чем враги. В еврейском тексте Иов говорит, что они саму суть понятия утешения извращают, портят. Потому что такое утешить? И в еврейском, и в греческом текстах слово, которое переводится как утешение, описывает определенное действие. Что значит утешить? Это отозвать в сторону для того, чтобы сказать что-то важное, нужное. Или иначе говоря, утешить Это не просто эмоционально похлопать по плечу, там, типа, не переживай, все будет в порядке. Это, может быть, ободрит человека, но утешение настоящее, то, которое предлагает нам Христос, посылая нам Духа Святого, которого Он сам назвал утешитель, параклетос. Вот это утешение, что это такое? Это привлечение к смыслу. Без этого любое утешение, временное, внешнее, оно, в общем, как тень. Может, иногда и охладит нас ненадолго, но оно не будет иметь никакого принципиального значения с точки зрения того, о чем мы говорим, с точки зрения личного бытия. И вот аргументы Иова. Он, в принципе, бросает обратно их же слова. Когда будет конец ветреных ваших речей? Что заставляет вас так ворчать на меня? И они же ему только что Елифас его обсуждал о том, что он бросает слова на ветер. Ну, а Иов отвечает тем же, говорит, и вы тоже бросаете слова на ветер. И дальше Иов открывает одну правду. Он понимает что-то. Что же он понимает? Он понимает, что если бы я был на вашем месте, наверное, скорее всего, я рассуждал бы точно так же. Так что у человека страдающего, знаете, такое хорошее лекарство от осуждения других. Ведь не просто так апостол Петр пишет, что страдающий плотью перестает грешить. Дело не в том, что болезнь полезна, но переживания определенного рода человека могут, если есть это утешение от Бога, привлечь к смыслу своего бытия. Я говорил и рассуждал так же, как вы, говорит Иов. Я также подкреплял людей языком своим и движением своих губ. Но вот в чем штука. Иов очень прямо говорит. Он говорит, когда я говорю, моя скорбь не уменьшается. Когда молчу, она становится еще сильнее. Так что боль это не перестает от речей. Ну а что касается ваших речей, мои друзья, то эта боль становится еще сильнее. Вы как будто сыплете соль на мои раны. Ну а дальше он обращается к Богу. Причем это обращение такое любопытное. В синодальном тексте, в 7 стихе 16 главы Иова, такие слова звучат. «Но ныне он изнурил меня, а дальше сразу ты разрушил всю семью мою». Странно, что Бог он сначала называет он, а потом ты. И вот что еще более любопытно, что в еврейском тексте ни ты, ни он нету этих личных местоимений. Обращение к Богу такое, без ты и без он. Ты меня изнурил, истощил, ты разрушил всю мою семью. Ну, давайте скажем это прямым текстом. Погубил тех, кто мне дорог, тех, кого ты сам дал мне в спутники в этой жизни. В общем, Иов, он вообще слово «изнурил» здесь буквально опустошил. Тот же самый глагол используется для описания женщины, которую звали Фомарь, которую изнасиловали. Она была в уничижении, опустошении. То есть здесь вот в чем штука. Любая беда, горе, независимо от степени его, скажем так, значительности, сильное или не сильное, мы воспринимаем это с точки зрения нашего сознания как насилие над своей душой. И здесь фактор достоинства личного, самолюбия. Почему это происходит со мной? Дальше Иов, в общем, объясняет свое состояние очень любопытно. Внешними терминами объясняет свое внутреннее состояние. Ты покрыл меня морщинами, по свидетельству против меня, мой усталый вид, да, изможденность меня самого укоряет. Иной раз посмотришь на себя в зеркало, правда, и вид, ну, бывает такой усталый вид, когда ты думаешь, вот состояние, когда ты становишься до какой-то степени противным самому себе. Мое состояние, говорит его, мой внешний вид свидетельствует против моего достоинства. Гнев твой, обращается Иов к Богу, терзает и враждует против меня. Скрежещет зубами своими неприятель, острит на меня глаза свои. Вот здесь вообще любопытно, что такого рода вот прозрение возникает. Возникает ощущение, что Иов знает, что есть какая-то третья сила, какой-то враг, который над ним издевается. Мы с вами говорили в самом начале книги Иова, в общем, в прологе в первых двух главах об этой третьей силе, об этом ангельском конфликте. Иов как будто чувствует вот эту ситуацию, можно сказать, не умом, а даже сердцем, потому что он ощущает себя как жертву, за которой охотится враг, ненавидящий его, следует за ним по пятам. И здесь я хочу сказать, что слово «противник» здесь в еврейском языке – это «сатан». То самое слово, от которого произошло имя сатаны – противника, врага. Вот такая вот догадка. То есть Иов говорит Богу: «Ты на меня натравил своего врага». Любопытно, очень любопытно, и стоит в это вникнуть. Особенно, наверное, стоит посмотреть на слова апостола Павла во втором послании к Коринфянам, 12 главе, где он описывает жало, плоть. Да? Там особенный демон к нему представлен, чтобы постоянно бить его кулаком в лицо. Там русское слово «удручать» именно такой смысл носит. И вот здесь Иов то же самое ощущает. Его бьют кулаком в лицо. Это помимо боли еще и унижение. То есть вот эта сила присутствующего зла в ситуации. Смотрите, как он пишет: «Разинули на меня пасть свою, ругаясь, бьют меня по щекам, все сговорились против меня». И давайте вспомним, как били Христа кулаком по щекам, прямо в лицо. То есть здесь опять вот продолжается этот вопрос, который задает враг наших душ Богу: даром ли верить тебе, Иов? И хочу вас обратить к удивительнейшему тексту, на который, к сожалению, времени сейчас нет, но все-таки, если будет у вас время, прочтите параллельно с этими словами плач Иеремии, 3 главу, где пророк Иеремия очень похожими словами и выражениями описывает свое состояние. Он там вообще Бога обвиняет в том, что Бог выбил ему зубы, пронзил стрелой его печени, он внутри истекает желчью. Очень схожие ощущения по их характеру. Ощущение человека, который подвергается, я могу даже сказать, сверхъестественному давлению зла. Зла, которое окончательно неоправданно, не объяснено, быть не может никогда и ни в коем случае. И поэтому, когда Иеремия говорит, что Бог выбил ему зубы и наполнил рот камнями, это очень похоже с ощущениями Иова, который чувствует, что его бьют кулаком по лицу. Вообще стоит признать, если мы достаточно честны по отношению к самим себе и к тексту, который мы читаем, что подобные тексты, как Иеремия, в некоторых случаях Исаия, особенно, да, очевидно, указывают, так или иначе, об этом, кстати, все богословы говорят, на грядущие страдания Христа. С 11 по 14 стих 16 главы книги Иова Иов продолжает описание своего состояния. «Ты бросил меня в руки, отдал во власть нечестивых и беззаконных. Я был спокоен, и ты меня потряс». Вот еще одна вещь, что делает боль с нами. Она нас потрясает. А если быть более аккуратным, колеблет. Вот почему У нас сегодня этот образ колеблемого тростника. Камень, твердый камень, личность Иова, который колеблется, как гибкий тростник. Я был обеспечен, но он разбил меня, взял за шею, в общем, поставил своей мишенью. Его стрельцы окружили меня, он рассекает мои внутренности. В общем, моя желчь проливается на землю. А пробивает во мне пролом за проломом, бежит на меня, как ротоборец. Вот здесь, посмотрите, как даже если говорить о психологическом аспекте страданий человека. Боль – это как пролом существования нашего. Пролом сквозь чувство беспечности, легкомыслия, безответственности, спокойствия. Это такой вот, и я не случайно приводил вам пример главному герою романа Пастернака «Доктор Живаго». Вот это ощущение беды, которое проламывается внутрь нам, в душу. Ощущение безвластия при всем желании добра и готовности к счастью, как выразился Пастернак. Поэтому всякая беда, несчастье, как некая трещина в той оболочке, которой мы стараемся себя защитить от всяких неприятностей. Люди хотят ведь жить безопасно. Поэтому он говорит о Боге, как о воине, который с ним сражается, как о стрелах, которые в его печень вонзаются. Ну или, если говорить иначе, он утверждает, что Бог натравил на него какое-то зло, какие-то силы, которые проламывают проломы, выбивают ему зубы, потрясают его. И вот тут очень важный момент, дорогие слушатели. Давайте попробуем посмотреть на эту ситуацию в контексте Завета Нового. И вспомним слова автора послания к евреям в 12 главе, где он говорит, что Бог потрясает все колеблемое для того, чтобы утвердить непоколебимое. И вот это, по-моему, на мой взгляд, и является настоящим утешением, то есть привлечением нашего личного бытия, нашего сознания, потому что духовная жизнь – это ведь жизнь, как говорил Юнг, в высшей степени сознания. Вот вам страшная жизнь, которая может быть лучшей школой. Вот эта боль, и мы получаем это утешение от Бога, привлечение к смыслу, читая подобные тексты. Вот почему, на мой взгляд, Трифонов по большому счету прав. И что тут скажешь? Иов, очевидно, он на краю, на грани. Знаете, как у Шекспира в «Макбете» есть слова такие. «Мы у предела, хуже быть не может, и должен наступить конец, или настанет облегчение». Потому что есть, дорогие друзья, есть предел человеческих страданий. Есть предел, за которым человек может сойти с ума от боли, умереть, погибнуть, утратить рассудок. И я вспомнил вот Залмана Градовского, о котором я часто говорю, его записки из ада, записки, найденные в пепле сожженных в Освенциме людей. Отчаяние, которое пробивает проломы, вторгается внутрь, в нашу внутреннюю и не только душевную жизнь. И бывает так, что мы не можем, не в состоянии этому отчаянию противиться. Но давайте уйдем на небольшую паузу. Буквально минуту дайте нам, мы переведем дух и снова вернемся к вам в эфир.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Иисуса Христа. 1 сентября 2026 года, начало учебного года, мы с вами читаем книгу Иова, дорогие друзья. Это Василий Ласточкин и Теос Медиа у вас в гостях. В Москве 12:30, и мы продолжаем эту передачу, в которой говорим о твердом камне и о колеблемом тростнике. То есть о чем мы, собственно, говорим-то? Мы говорим о становлении личном, об этой колеблемой твердости. И перед тем, как уйти на паузу, мы говорили с вами о том, что иногда отчаяние так ломится в нашу душу, что не то, что там ворота, хотя мы их и держим закрытыми иногда, и не хотим отчаиваться, оно пробивает бреши в стене нашей уверенности в себе, скажем так. Вот почему Иов здесь описывает свое душевное состояние как состояние человека, облеченного в лохмотья. И в данном случае этими лохмотьями становится его кожа, покрытая язвами. Он одет в такую грубую мешковину своего уязвленного тела. Все его ожидания сгорели. Ожидания чего-то хорошего. Сил бороться за что-то лучшее у него нет. Давайте вспомним короля Лира Шекспира. Это будет очень уместно. Там, когда их постигает эта страшная беда, буря, они одни скитаются, голодные. И Шут, самый близкий к королю Лира человек, произносит страшные слова. «Погасла свечка. Мы теперь в потемках». Только вот оказывается, исходя из логики самого Шекспира, что там какой-то другой свет зажигается. И вдруг Иов говорит слова: «Богач надменный, встань на место бедных, почувствуй то, что чувствуют они». Потому что он начинает чувствовать эту боль не только свою, но и чужую. Иов, чье лицо покраснело от плача, глаза повернутый пеленой в 16 стихе, 16 главы книги Иова. Во взгляде его смертная тень. То есть он говорит, что он умирает. Это, знаете, вот такое помутнение сознания у человека, стоящего на грани жизни и смерти. «При всем том, — говорит Иов, — что хищения нет в моей руке, я ни у кого ничего не украл. Я искренне молился, мной никогда не руководила неправда, говорит он. И я искренне всегда обращался к Богу. И смотрите, какой крик отчаяния. Земля, не закрой моей крови, и да не будет места воплю моему». То есть пусть моя кровь кричит вместо меня. Я опять возвращаюсь к Салману Градовскому, который описывает гибель людей в этих газовых камерах, сжигание трупов, и он там такая фраза у него есть. Очевидно, параллельная вот этой книге Иова: «Солнце перестань светить, луна спрячься, посмотри, Бог, как нас убивают». Вот Иов говорит: «Земля, не прячь мою кровь. Не прячь мои несправедливые страдания и гибель». И вот снова и снова я повторяю, да, вот это дыхание смысла, оно все-таки достигает человека страдающего, homo patiendo. И вот итог этой речи, вдохновенной, возвышенной и в той же степени неистовой, я имею в виду в том смысле, что сам Иов-то своей речью практически не управляет. «И ныне вот на небесах свидетель мой и заступник вышних». Посмотрите, какой потрясающий финал этого человека, отчаявшегося в общем-то. Он верит. Он верит Богу, он не отказался от этой веры. Он продолжает верить тому, А на кого, в общем-то, обижается, по большому счету, за те страдания, которые он в данный момент испытывает. Он не отрекается от Бога. Он призывает его в свидетели. Он называет его своим заступником. Ну а дальше он, что называется, раздает по сережке всем своим друзьям, если образно выражаться. Вы, мои многословные друзья, я не с вами разговариваю. Я обращаюсь к Богу сейчас, а с вами я уже не спорю. Это бесполезно. А вот если бы я мог спорить с Богом, человек со своим ближним, говорит Иов в 21 стихе 16 главы своей удивительной, вот этой удивительной книги Иова. Ну вот, итог этого ответа, этой речи, я напомню, это будет еще продолжаться и в 17 главе, поскольку само деление на главы, я уже говорил много раз, оно довольно условно, но вот на такие вот главы разбито для удобства нашего чтения, для, опять-таки, возможности указать адрес какой-то в тексте, да, мы знаем глава, мы знаем стих, мы знаем книгу, и можно так найти места определенные в тексте. Но с точки зрения, скажем так, именно содержания текста, эта речь ведь не прерывается, она будет продолжаться дальше в 17 стихе, а пока он произносит слова. «Ибо ли там моим приходит конец. И я отхожу в путь невозвратный. Я ухожу туда, откуда нет пути назад». Так эта фраза звучит в еврейском. И я думаю иногда об этой речи Иова. Она неистова, как пламя. И она чиста, как слеза ребенка. Вот вам твердый камень и колеблемый тростник. Вот вам парадоксальность личного бытия человека, человека страдающего. Вот вам спор ограниченного человеческого сознания с бесконечностью божественного бытия и смысла. Спор ограниченного с непостижимым. Спор видимого с невидимым. И вот давайте, имея все это в виду, позволим себе подвести краткий итог нашего чтения 16 главы книги Иова, нашего разговора о тростнике и камне. Наверное, утешение, то есть привлечение к смыслу, о котором мы все время говорим, которым дышит вся книга Иова, здесь всегда стоит иметь в виду вот это откровение того, что есть этот смысл. Между нами и этим смыслом есть дистанция, как утверждал Виктор Франкл, я с ним согласен. И эта дистанция создает или придает нашему бытию напряженность, без которой вообще не может быть никакого личного бытия, ведь не напрягаются только сытые и довольные животные. И вот здесь я вспомню совсем недавнюю нашу серию передач по книге Притчей, знаменитый стих, 21 глава, 16 стих книги Притчей. «Человек, сбившийся с пути разума, водворится в собрании мертвецов». Чего хочется пожелать Иову, ведь мы в самом середине его вот этого страдальческого эпоса, хочется пожелать ему не сойти с ума. Как там у Пушкина? «Не дай мне Бог сойти с ума, уж лучше посох и с ума». И вот утверждающим смысл, привлекающим к смыслу утешением, скажем так, я считаю удивительные слова апостола Павла. «Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя. А живем ли для Господа живем, умираем ли для Господа умираем». И потому живем ли или умираем всегда Господне. Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми. Так пишет апостол Павел в послании к Римлянам, 14 главе, 7 по 9 стих. И вот, возвращаясь к этому удивительно точному, парадоксальному образу твердого камня и колеблемого тростника, я вспомнил, готовясь к этой передаче, гения парадокса Честертона. В своем эссе «Вечный человек» он выразился так. «Христос сравнил с камнем человека, несомненно, больше похожего на трость, колеблемую ветром. Но мало кто замечал, как поразительно точен этот образ». Вы знаете, вот точность Священного Писания, точность Слова Божьего, она действительно поразительная. Здесь это слово очень уместно. Причем эта точность именно в образах особенно ясно проявляется. И в речи Иова мы видим вот это противостояние слепой фактичности того зла, которое его постигло, той болезни и боли, которая его угнетает. Вот почему здесь столько пафоса? Но пафос здесь не отменяет ни логики, ни риторики, особенной риторики духа. Мы как-то говорили об этом в книге притчи, читая ее, о риторике духа. И, конечно, Иов здесь признает и свою ограниченность. Он понимает, что будь он на месте друзей Иова, он, наверное, так же бы рассуждал, как они. Но он, слава Богу, не на их месте. И он призывает Бога в свидетели. Он называет Бога своим заступником. И я еще раз повторюсь, перед смертью люди не лгут. Бывает, наверное, такое, но это очень редко, согласитесь. И все это мне напоминает еще одного известного героя российского XIX века, хотя его современники-то, в общем, героем не считали, а принимали за сумасшедшего, наш философ Чаадаев, который доказывал миру снобов и краснобаев, что он не сошел с ума, а говорит правду. И он не может любить истину меньше, чем родину. Хотя родину свою любит больше, чем самого себя. И, конечно, таких людей легко считать безумными, увлекающимися, фанатиками их иногда называют. Хотя, мне кажется, фанатик – это тот человек, который готов убить за свою веру. А настоящий герой – это тот, кто умирает ради того, во что верит. И вот я думаю, действительно, давайте вернемся к этой мысли о тростнике и камне. Почему Христос назвал Петра камнем, на котором он построит свою церковь, а Иоанна Крестителя – тростником, колеблемым ветром? Ведь речь идет о Царстве Божьем, и я напомню, это Царствие Божие, которое, по словам Спасителя, внутрь нас есть, как сказано в Евангелии от Луки, 21 глава, 17 стих. Я намеренно даю вам эти адреса, чтобы могли посмотреть эти места в Писании. И вот это Царствие Божие внутри нас, оно непоколебимо. Но мы с вами, люди, колеблемые, как тростник. Вот почему в этом личном бытие человека, в этом его становлении, в его росте всегда присутствует и твердость камня, и колеблемость тростника. Таков непреложный закон личного бытия, в котором должно быть определенное качество внутренней жизни. Колеблемая твердость личного начала. Вот вам пример той противоречивости, которая разрешается в Духе Святом, в Его утешении, в его привлечении к смыслу. К сожалению, в последнее время я все больше, особенно общаясь в СИЗО с подростками, вижу вот это вот опустошение личного бытия. Этот отказ вообще даже о размышлении, от размышления о смысле. И вот напоминать хочу, напомнить себе и вам, дорогие слушатели, Пастернак в свое время сказал очень точно, в том числе и о человеке в страданиях, о человеке творческом. Безумие не доверять здравому смыслу. Безумие доверять только здравому смыслу. В страданиях, в том, что принято называть незаслуженными страданиями, да, нас постигает отчаяние, которое врывается, проламывая бреши в нашей жизни, в нашей внутренней жизни. Но в этом же отчаянии человек колеблемый находит, в конце концов, твердую опору, обретает равновесие. И вот почему, наверное, нам может казаться, что мы одной ногой в могиле, и часто это так и оказывается. Но вы знаете, как сказала одна очень умная женщина, мать Мария, которая поменялась номерами с женщиной, которая шла в газовую камеру. Она сказала, есть вещи поважнее жизни и смерти. И поэтому живые мы или мертвые, мы всегда Христовы, потому что Христос умер за нас. Такова логика вот этого стояния в боли человеческой. Непоколебимый камень и колеблемый ветром тростник. Вот есть некое сочетание неподвижности с колеблемостью. Наверное, должны быть какие-то неподвижные вещи внутри нас, чтобы вот эта струна натянутая, струна напряжения между нами и смыслом, была открыта для того, чтобы можно было на ней что-то играть. Ведь жизнь человека – это еще и симфония, песня. Вот оно, творчество духовное. Поэтому мы все уйдем туда, откуда не возвращаемся. Но владычество Христа во внутренней жизни человека не прекратится никогда. Путь вот этого становления, он никогда не будет легким с точки зрения нашей душевной жизни. Будут страсти, будет отчаяние, будет уныние. Мы все это должны, наверное, пережить, каждый по-своему, каждый в своей ситуации, в своих обстоятельствах жизни. Но посмотрите, как духовные очи Иова начинают видеть то, чем он видеть в своем благополучии не мог. И вот я вспоминаю одно из любимейших моих писателей Сервантеса, Дон Кихота, который так удивительно, вот у Сервантеса он сам говорит стихами в одной из глав. «Так жизнь умершленной, я к смерти обретаю воскресенье и странное борение, где смерть и жизнь, сражаясь, непреклонной». Потрясающая фраза. Только тогда мы можем понять жизнь, когда начнем рассуждать о смерти, говорит Пастернак. И смерть, и жизнь, сражаясь, непреклонны. На этом я заканчиваю свою передачу, дорогие друзья, и прощаюсь с вами до следующего вторника. Спасибо за внимание.